Доброго вечера, дорогие слушатели Веда Радио. Добро пожаловать на нашу интернет-волну. И мы продолжаем углубляться в тему, кто же такая ведическая женщина, развеивать мифы, связанные с этим понятием. Помогает нам в этом психолог, астролог, знаток отношений, автор книги «Книг для женщин», наша дорогая гостья Гуна Манджари, которой вы можете задавать свой вопрос. Для этого, пожалуйста, оставляйте их на сайте vedaradio.fm или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Спасибо вам за то, что мы продолжаем разбираться в этой непростой теме, ведь действительно очень много разных представлений связано с тем, кто же такая женщина в принципе, а уж тем более ведическая, поэтому давайте начнем сегодняшнюю беседу. Какой же аспект мы затронем?
Да, тема очень важная, очень актуальная, особенно сейчас. Эта тема очень-очень популярная, очень затребованная. И сегодня мы поговорим немножко о, как бы хочется такое резюме подвести, и поговорим о цели семейной жизни. Я думаю, это важный такой момент, потому что... Ну, оно понятно, что женщина должна соответствовать своей природе, и мы говорили об этом на протяжении ряда эфиров. Мы рассматривали, что говорят веды о женщине в семейных отношениях, в частности, какова должна быть жена. Мы затронули этот аспект, может быть, не очень углубляясь, но, в общем-то, мы обратили на это внимание. И сейчас, ну, логичный вопрос, а, ну, к чему вот эти все, ну, в общем-то, идеи, к чему это все должно нас привести. И я тоже задалась таким вопросом и обратилась к ведам. Так как все-таки хочется подчеркнуть особо, что все, что мы говорим на этих эфирах, оно связано с ведами. То есть это не просто как бы мое какое-то мнение, хотя оно тут тоже присутствует, так как я занимаюсь этим, изучаю на протяжении уже большого ряда лет, скажем так. Вот. Но тем не менее... Идея в том, что мы опираемся на определенный источник, то есть, и как мы говорили уже и продолжаем говорить из встречи, из передачи в передачу, что веды – это инструкция к пользованию этим миром, то есть есть определенный свод информации, свод знаний, который выходит за пределы человеческого восприятия и исходит от абсолютного источника, потому что в рамках какой-то человеческого понимания мы можем блуждать очень долго, и каждый человек будет иметь свою точку зрения, и она будет в чем-то поддерживаться, в чем-то опровергаться, но мы не найдем такой именно... ну, какой-то такой незыблемой основы, то есть абсолюта во всем этом. Все будет достаточно относительно. И поэтому идея в том, что важно обратиться к тому, что не находится под влиянием относительности, что является абсолютным. Вот. И поэтому мы обращаемся к ведам. И вот я обратилась к ведам с таким же вопросом о цели семейной жизни, к чему, для чего человеку это все нужно, и в чем цель, в чем идея. Вот. И нужно сказать, что, ну, как говорится, из песни слов не выкинешь, то есть веды не очень в плане, ну, как бы идеалистичны в отношении семейной жизни, то есть ничего подобного, как там, ну, божественная женственность или что-то типа связанное с божественностью, в общем-то, в семейной жизни я не встретила. Вот. В основном, ну, такое, скажем так, ну, не очень лестные эпитеты даются. Конечно, во многом там говорится о материалистичной семейной жизни, когда люди просто закрываются на каком-то таком узком таком эгоизме. Он может быть узок, он может быть немножко расширен, как я, там, мой супруг, моя супруга, или еще чуть-чуть более расширен, там, я и плюс там мой ребенок, или несколько детей, или там плюс еще родственники какие-то появляются, там, друзья. Но так или иначе, веды сравнивают это, достаточно такая узкая эгоистичная концепция. И во многом это сравнивается с такой тюрьмой материального существования, в котором человек собственноручно на себе закрывает вот эти оковы, кандалы, что семейная жизнь — это самый лучший замок для того, чтобы привязать нас вот к этому миру. Вот. И цель человеческой жизни — это она и в ведах, она и провозглашается как то, что человек должен развить свои вечные отношения с Верховной Личностью Бога и оставить этот материальный мир, уйти в мир духовный, где все вечно исполнено знания и блаженства. То есть таким образом наша основная идея – это быть счастливыми, это наша природа – быть счастливыми. И именно вечное счастье, которое не разрушимо временем, не разрушимо какими-то неблагоприятными обстоятельствами, это наш вечный духовный мир, то есть который простирается за пределами двойственности. И вот в этом цель человеческой жизни. И веды, они как раз и служат этой цели. Они не служат тому, чтобы как-то здесь прочно устроиться в этом мире, чтобы прям прорасти в него корнями. Вот. Потому что, по большому счету, это бессмысленно, так как даже если мы очень хорошо устроимся здесь, то само время нам напомнит, что мы здесь гости. Вот, и, может быть, будет даже более обидно это все оставлять. Так или иначе, такова реальность. Вот. И в то же время веды говорят о том, что человек должен следовать своей ответственности, своей дхарме, и что ни в коем случае он не должен не выполнять свои семейные обязанности. И нам много говорится о том, что есть разные природы людей. Мы начали эту тему, и мы ее затронем дальше тоже в наших следующих, может быть, эфирах, если мы вернемся к этой теме. То мы затронем, что существует такое понятие, как природа людей. И поэтому есть разные, как это называются, варны, то есть сейчас об этом тоже достаточно популярная тема, то есть что есть браманы, кшатри, вайши, шудры и так далее, то есть и другие, кто не входит в эту категорию. Вот. И также описывается природа женщины, природа мужчины, природа семейных отношений, то есть и это все важно, то есть и этому уделяется внимание, и веды очень много уделяют внимания тому, как должно быть построено общество, как должно быть, как должны осуществляться взаимоотношения между людьми. Это все очень четко и достаточно подробно описано в ведах. То есть, возникает вопрос, как это все совместить. И поэтому перед этим я такой, может быть, сделаю философский как бы экскурс, что прежде чем рассуждать о каких-то достаточно высоких истинах, очень важно обладать навыками философии. Вот. Люди, находящиеся под влиянием более таких не самых высоких, не самых высоких модусов природы, мы их называем гунами, то есть как-то страсть и невежество, имеют склонность все как бы сравнивать или подводить к каким-то крайностям. То есть, допустим, вот то, что я сейчас сделала вот такое вступление, описав взгляд вед на семейную жизнь, описав, что, в принципе, ничего там идеалистичного и такого, скажем, энтузиастичного в плане семейной жизни веды не говорят. Вот. И в то же время говорится о том, что очень важно исполнять свои обязанности. Вот. И много всего, что в различных нюансов, которые тоже много чего объясняют. Но человек, находящийся под влиянием сил природы, как страсть, невежество, он может это все толковать как, давайте просто там все побросаем, отречемся от всех своих обязанностей, это все, так сказать, тюрьма для души, вот, и, в общем, зачем нам об этом заботиться. Вот, другие люди будут делать выводы, что вот это просто какое-то это просто, как это слово есть такое, что-то такое, что противоречит обществу, вот, маргинально, что это все очень маргинально, что все, что говорится в ведах, или вот люди, которые идут по духовному пути, они просто маргиналы, они все это выбрасывают, а у нас есть наша нормальная жизнь реальная, которую мы видим. И вот как это все совмещается? Идея в том, что умение более высокого уровня разума – это совмещать два полюса. Вот, это и есть философия. То есть всегда есть теза, то есть тезис, что, допустим, вот здесь мы говорим о том, что материальный мир – это тюрьма для души, а семейная жизнь – это наиболее такое яркое представление вот этого тезиса. Но есть также антитезис, который говорит о том, что для человека необходимо себя где-то зафиксировать, особенно если душа находится, скажем так, в женском теле, то это очень важно, все, что касается темы семейной жизни и все, что касается темы там, природы, и вообще важно для любого человека. То есть как это все совместить. То есть есть тезис, который мы уже описали, есть антитезис, который мы тоже сейчас описали. И идея в том, чтобы из этого всего сделать синтезу, то есть как совместить вот эти, казалось бы, противоположности. И, кстати говоря, все веды, они состоят вот из таких, казалось бы, противоположностей. И очень важно умение тех, кто толкует веды, кто их объясняет, кто их помогает понять другим, это умение вот создавать вот этот синтез, исходя из места, времени и обстоятельств. Вот это самое сложное. То есть не просто что-то как бы декламировать, или декларировать, а умение еще это адаптировать. И поэтому говорится, что в ведические времена это знание не давалось людям более низшей природы, потому что они могли просто перейти в какой-то фанатизм или в какую-то такую дистракцию и неправильно неправильно оперируя этими знаниями. И поэтому идея здесь в том, чтобы вот этот правильный синтез, вот этот правильный синтез воспроизвести, что называется. И поэтому очень важно это все совместить. Все, что нам говорят веды, говорят о высшей цели человеческой жизни. Вот. И умение, казалось бы, вот эти разные противоречивые полюсы вместить в единое понимание и адаптировать, применять в своей жизни. Вот. Поэтому это очень важно, потому что, как мы уже говорили о том, что люди, которые находятся под влиянием более низших сил материальной природы, у них есть склонность к крайностям. То есть они либо в один полюс все ведут, либо к другой полюс, либо какой-то бунт начинает у них происходить. Но идея в том, чтобы уметь это все примирить между собой, увидеть реальность, обладать каким-то практическим опытом применения, понимания того, что говорится в ведах. И также некая такая эзотерическая еще составляющая здесь важна, как определенный канал. Сейчас тоже об этом достаточно популярно. Много говорят, что это как-то ченнелинг, вот, или по-разному называют, то есть, так или иначе, что человек, который следует определенным принципам и имеет определенную практику и уровень сознания, то есть у него есть более высший канал, через который он может получать вот это понимание, как действовать в той или иной ситуации, где, так или иначе, не все прописано, вот, либо если прописано, не все могут увидеть. Вот. И поэтому это такой важный аспект, как вот эти полюсы их применять на практике. Но очень важно понимать и знать об их существовании, что, с одной стороны, вот ведическое знание, я имею в виду высшее ведическое знание, потому что веды тоже есть разные. Есть веды для материальной жизни, есть там Кама-сутра, да, вот это тоже веда для определенных, так сказать, областей жизни. Но мы говорим об высших ведах, Веданта-сутре. То есть Веданта – это заключение всех вед. И поэтому основной момент, который объясняется, который дают веды, и основная цель – это она в том, чтобы человек прогрессировал. То есть основная цель в том, чтобы сознание прогрессировало, развивалось, а не просто находилось в перерождении, в круговороте самсары. Вот по кругу, ходя по кругу, делая одни и те же действия, сражаясь за счастье в этом мире. И здесь вот мы можем даже привести вот такой пример из самих вед, Шримад Бхагаватам. Здесь беседа мудрецов, и здесь сравнивается семейная жизнь с тем, что вот иногда обусловленного человека охватывает сильный голод или жажда. В таком состоянии он впадает в беспокойство, теряет терпение и вымещает зло на своих любимых сыновьях, дочерях и жене. Он обращается с ними грубо, из-за этого страдает еще больше. И вот в комментарии здесь говорится о том, что вот он сравнивает счастье, которое человек испытывает в семейной жизни, с каплей воды в пустыне. Семейная жизнь никого не делает счастливым. По законам ведического по законам ведического общества никто не имеет права пренебрегать своими семейными обязанностями. Однако в наши дни очень многие отказываются выполнять эти обязанности и разводятся. Причина развода в том, что семейная жизнь приносит человеку множество страданий. Иногда, доведенный до отчаяния, он начинает жестоко обращаться со своими сыновьями, дочерьми и женой, хотя они его очень любят. И это лишь часть тех мучений, которым подвергается душа, охваченная лесным пожаром материальной жизни. В принципе, вот это, если говорить в общем, резюмировать, то это взгляд вет на семейную жизнь, на жизнь вот здесь, в этом материальном мире, особенно если, ну, в данном случае это материалистичная семейная жизнь. И поэтому, опять же, здесь очень важно понимать этот аспект. И дальше я, может быть, еще разовью эту тему в более таком практичном преломлении. Но так или иначе, хочу обратить внимание на то, что здесь не призывается к тому, чтобы игнорировать свои какие-то обязанности, наоборот, считается греховным невыполнение своих обязанностей, невыполнение своей ответственности. И в то же время, одновременно с этим, человеку важно понимать истинное положение вещей. Истинное положение вещей в том, что, находясь здесь, в этом мире, невозможно найти свой истинный дом. Вот. Но это абсолютно не означает, что мы должны как-то, ну, жить здесь, что называется, как на вокзале. То есть человек должен выполнять свои обязанности, он должен обладать ответственностью, которая на него возложена, потому что, опять же, невыполнение этого всего является греховным. Вот. Но вместе с тем человеку очень важно понимать истинную цель своей жизни, видеть гораздо более дальше и видеть более глобально, чем вот это какое-то, ну, вот его небольшое, маленькое такое болотце, если так выражаясь таким образным языком. Вот. И почему это так же важно? Ну, это важно для того, чтобы мы действительно эволюционировали, чтобы наша душа эволюционировала на пути, который мы проходим. То есть это имело смысл, самый большой смысл. Вот, это цель человеческой жизни, это цель вообще всего творения, чтобы души здесь, они могли эволюционировать и прийти к своему счастью вечному. Вот. И также это важно и в нашей повседневной жизни, так как периодически я консультирую людей, я смотрю карты астрологические и периодически сталкиваюсь вот с этими вопросами, как мне все улучшить, как мне там такую гармонию обрести, другую гармонию обрести. И эти вопросы, они также имеют смысл. И само название джотиш, или астрология ведическая, оно переводится как свет. То есть действительно астрология дается для того, чтобы подсветить какие-то сферы жизни, которые нам не видны, они не очевидны для нас, куда действую, куда идти, что у меня за задача. И в этом цель астрологии, в том, чтобы просто взглянув на карту человека, астрологическую карту, становится понятным то, что нам так просто не видно в жизни. Вот. И это правильно, это имеет место быть. И люди очень часто задаются, то есть они обычно задаются такими вопросами. Вот, как мне улучшить, что мне исправить. И есть очень много на эту тему и лекций, и семинаров, и рекомендаций, и книг. Я сама тоже пару книг имею, которые направлены на эту тему. И идея не в том, чтобы обесценить это все. Это действительно имеет место быть, и это действительно помогает людям увидеть. И есть много полезных семинаров, рекомендаций, книг, которые можно прочесть и улучшить свою жизнь, реально улучшить, реально ответить на свои вопросы. И человеческая форма жизни, она предназначена для обучения. У нас есть разум, мы как являемся homo sapiens, человек разумный. То есть это основное, как бы характеристика человека, что его отличает от животных. Поэтому это очень хорошо, это правильно, что мы его развиваем, мы как-то учимся ориентироваться в этом мире. Вот. Но интересный парадокс, то есть вот это как бы тезис, да, то, что вот я говорила об обучении, об развитии, это тезис. Но к нему также есть антитезис, что все-таки есть что-то, как бы некое, что несмотря вот на все наши попытки улучшить свою жизнь, правильно, как это сказать, строить взаимоотношения с окружающими, следовать каким-то правилам. Вот. Опять же, я не отрицаю, я как бы это... как сказать, all inclusive, то есть это как бы все туда входит, в этот набор. Вот это все важно делать. Но также важно понимать, что мы делаем все, что от нас зависит, но результат от нас не зависит, по большому счету. То есть результат придет тот, который должен прийти для нашего обучения. То есть да, иногда все сработает, и все будет вот как говорится, как доктор прописал, вот. А иногда этого не будет, или какой-то другой результат придет, или мы исправим какую-то свою одну сферу жизни, и что-то другое придет, над чем мы должны будем работать, о чем мы даже не догадывались. Вот. И, допустим, консультируя, как астропсихолог, люди часто мне задают вопрос, а вот что я должен сделать, какие мантры мне почитать, какие там в астрологии это называется упаи мне сделать, чтобы это все работало в моей жизни, то есть каких там мне птиц покормить, каких там рыб мне тоже позаботиться, чтобы какие-то планеты в моей карте улучшились. И мне всегда хочется объяснить, что упаи, да, они имеют место быть, но основная задача, планет в нашей карте, астрологическая задача, это в том, чтобы мы качественно что-то в себе меняли, а не просто искали какие-то, магические действия, которые, опять же, магическим образом что-то улучшат в нашей жизни. Да, бесспорно, какие-то ритуалы, какие-то действия могут создать более благоприятную среду для наших перемен, но все, что приходит в нашу жизнь, оно для того, чтобы мы что-то в себе изменили, чтобы мы изменили в себе что-то в нашем сознании, в нашем подходе к тем или иным аспектам в нашей жизни. Вот. Поэтому это очень важно понимать, что хотя и могут быть какие-то полезные советы, полезные рекомендации, какие-то, опять же, алгоритмы, правила и так далее, но тем не менее жизнь, она не встраивается в какие-то схемы, она гораздо более шире, и ее сложно охватить нашим ограниченным человеческим восприятием. И задачи, которые ставит нам жизнь, они тоже... мы не всегда можем их понимать, и очень часто мы что-то можем понять, только отойдя на какое-то расстояние, пройдя какой-то временной отрезок, как говорится, большое видится на расстоянии, и то, что предлагает нам жизнь, задачи какие-то, которые ставит перед нами жизнь, они гораздо больше, чем наши возможности их охватить. И это просто к тому, я говорю это к тому, чтобы очень-очень важно понимать также определенный закон, что все, что происходит с нами, оно имеет определенную задачу. Это то, почему, как говорится, плохие вещи случаются с хорошими людьми. То есть понятно, что у нас есть карма, которая тянется еще из прошлых жизней. То, может быть, в этой жизни мы хороший человек, до этого мы непонятно что делали. И потом перед нами могут стоять определенные задачи. То есть ответы, которые мы получаем, они не всегда симметричны. Мы же всегда ищем симметрии. Вот я там сделаю столько, мне столько же вернется. Я там дам столько, мне столько же вернется. Я буду вот так разговаривать с мужем, он будет вот таким. Я буду вот так ему улыбаться, он будет еще таким. Я буду там его гладить по шерсти, он мне, ну, образно выражаясь, он мне купит много всего. А может и наоборот, он еще и озвереет от этого, или еще что-то произойдет. Но совершенно то, что мы не ожидаем. Потому что, опять же, я возвращаюсь к тому, с чего мы начали нашу встречу. Задача человеческой жизни не в том, чтобы быть счастливым здесь. Задача человеческой жизни в эволюции. И поэтому те уроки, которые могут к нам прийти, они могут быть связаны непосредственно с нашим эволюционным развитием. То есть, допустим, если у нас есть, ну, большая привязанность там к отношениям, мы так вкладываемся, мы так стараемся, то нас вот по этой привязанности и могут и лупить. По этой привязанности мы будем получать уроки. И также в Ведах говорится о том, что если у нас есть какая-то боль, если мы чего-то, ну, что-то нам очень больно, то с другой стороны, это будет какая-то наша сильная привязанность. То есть это всегда монета с двумя сторонами. То есть, с одной стороны, привязанность, с другой стороны, будет обязательно боль. Вот. Поэтому это очень и очень важно понимать в рамках семейной жизни, в рамках женщина ведическая, вот, потому что ведическая женщина, прежде всего, она была мудрой, она понимала цель человеческой жизни, она понимала законы, которые стоят выше наших человеческих восприятий, нашего человеческого восприятия. Она понимала, что эта жизнь — это какой-то фрагмент вот этого узора, этого, ну, длинного пути, который проходит душа, и цель ее в том, чтобы достичь своей цели, цель ее в том, чтобы исполнить свою основную задачу, то есть достичь своей цели основной, а не в том, чтобы, ну, как-то здесь забыть о том, куда мы идем и зачем мы развиваемся. Вот, поэтому это тоже очень-очень важный аспект, не создавать себе лишних идеализаций. Вот, в плане, опять же, там, ведической культуры, там, ведической женственности, вот, ведической семейной жизни. Да, понятно, что живое существо стремится к тому, чтобы находиться в определенном, ну, таком комфорте, в определенной сбалансированности. И это важно, это нужно. Вот, и, ну, в какой-то степени к этому нужно стремиться, только люди неразумные стремятся к беспокойствам, если они не святые, конечно. Вот, и поэтому не нужно имитировать вот какой-то очень как бы святой уровень жизни, но в то же время не нужно быть в иллюзии, не нужно себя как-то убаюкивать, что мы создадим здесь что-то такое очень счастливое, очень-очень такое радостное и, ну, совершенно гармоничное, это тоже невозможно, потому что сама природа этого мира к этому не располагает, потому что здесь все временно, здесь все относительно, и здесь есть, ну, здесь действует закон энтропии, если мы говорим о физическом контексте. То есть закон энтропии — это то, что все, что здесь находится, стремится к разрушению. И поэтому все, то есть нет смысла строить что-то такое вечное, процветающее в том мире, где все стремится к разрушению. Опять же, вспомним правило, о котором мы сегодня говорили, о законе философии синтези, антитези. Это не означает, что не нужно ничего создавать, не нужно красоту делать, не нужно что-то такое конструктивное здесь воспроизводить, если все стремится к энтропии. Нет. Антитеза говорит о том, что нужно, но просто очень важно умение это синтезировать. Вот. И веды также нам говорят о том, что человеческая жизнь представляет нам редкую возможность вырваться из рабства кармической деятельности. Но если человек не помнит о своем истинном предназначении, подобно животному, только и делает, что ест, спит, совокупляется и защищается, он вынужден влачить обусловленное материальное существование. То есть это означает, что он, ну, по расписанию будет приходить к нему счастье и несчастье обязательно, то есть и закон энтропии будет действовать на него в полную силу. Вот, поэтому важно находиться здесь в определенной благости, то есть в знании, в трезвости, понимании, в чем, что представляет из себя природа этого мира. Важно выполнять свои обязанности настолько, насколько мы можем это делать хорошо, но без идеализации. Важно находиться в балансе, создавать гармоничные отношения, потому что это естественное также. Природа души — это любовь, вот, и это естественно любить своих близких, и вообще не означает, что нужно быть такими холодными и пренебрегать своими близкими. Это естественно любить, естественно заботиться. Это все очень хорошо, это очень правильно, заботиться о своем теле, о своем здоровье. Если там в женском, так сказать, воплощении, то природа требует, может быть, каких-то мягких условий и какой-то красоты и ухода за собой. Это тоже все нормально, это все совершенно естественно, не нужно из себя имитировать, то есть не нужно имитировать отреченного мудреца, потому что это, опять же, имитация наказуема высшими силами. Нужно быть тем, кем ты есть, но при этом понимая высшее, как бы, замысел, цель. И тогда в этом состоянии человек, он себя, ну, мы сейчас говорим и в большей степени о женщинах, то есть женщина максимально себя защищает от каких-то разочарований, от каких-то тяжелых травм, от каких-то, я не знаю, тупиков. Конечно, все может быть в этом мире, то есть природа, она сильна, но так или иначе, это состояние сознания, оно наиболее конструктивно для того, чтобы действовать, и высшие силы от нас ожидают этого. И даже те же самые планеты, они тоже настроены на то, чтобы живое существо, оно эволюционировало. Вот, и, допустим, даже если смотреть по карте человека, то можно видеть, что то, что он хорошо делал в своей прошлой жизни, в чем он достиг какого-то, какого-то уровня, вот эти точки у него отмечены, вот, и это то, что ему легко дается, но в его карте будет рекомендация идти куда-то в противоположную сторону, то есть развивать то, чего он еще не развивал, и то, что он уже развил, ему будет легко даваться, но на это будет стоять некий такой аспект ограничений, то есть потому что высшие силы также следят за тем, чтобы мы здесь не находились в определенной иллюзии, не пытались построить себе такой вечный дом в том, что временно. Вот. Поэтому нас будут постоянно нам, ну, как бы тормошить, напоминать нам о том, что здесь нельзя как бы полностью обустроиться. То есть это задача высших сил, и нам будут об этом постоянно напоминать. Это я говорю к тому, что если человек, ну, обладает такой некой такой идеалистичной картиной мира, особенно, ну, вот в женском, так сказать, теле, в женском воплощении, и сделать здесь что-то такое идеальное не получится, потому что это не наша задача, и нам будут об этом постоянно напоминать, что это не твоя задача, это не, опять же, это не твой дом. Вот. И, ну, это опять же к тому, что да, в какой-то степени все работают какие-то рекомендации, какие-то, ну, чей-то опыт. Вот какие-то, я не знаю, практики, схемы, ну, что касается вот этого мира и отношений. Но это все имеет такую достаточно относительную природу. Вот, то есть есть еще твои какие-то персональные задачи, есть еще твоя карма, есть еще твое высшее развитие, и в соответствии с этим тебя будут так или иначе тебя будут в этом ключе вести и будить, вот, чтобы не застаиваться на этом пути. Этому служат высшие силы и природы, и высшие божественные силы, поэтому это очень важно знать, если мы хотим быть здесь гармоничными, не страдать, или, ну, по минимуму, чтобы у нас было неприятностей. Очень важно понимать истинную природу этого мира и истинную природу человеческой жизни. Вот, что я могла сегодня, так сказать, какое послание на сегодня для нас, для всех. Если есть какие-то вопросы, комментарии, идеи, у нас есть немножко времени, можем поговорить.
Спасибо большое, дорогая Гуна Манджара. Действительно, напоминание об этом высшем смысле, высшей истине, оно как лекарство для нас, для нашей иногда идеализации. Есть вопросы от наших слушателей, очень интересные, философские. Вот, например, такое я хотела озвучить. Современные люди очень легко начали относиться к браку и к разводу, как к чему-то одноразовому. Не получилось — выбросил. Есть ли что-то в ведах про то, в каком случае действительно нужно расстаться? Или там до последнего люди стараются быть вместе? Или там какой-то другой мотив создания семьи не для удовольствия? Вот хочется узнать нашим слушателям, да, про это.
Да, спасибо большое. Это очень комплексный вопрос, и да, мне периодически задают такие вопросы, и вы сами ответили на него в своем же вопросе. Есть ответ, что во многом все зависит от мировоззрения человека. Если люди руководствуются мировоззрением того, что, ну, бери от жизни все, что живем один раз, и надо получить от жизни все, что можно от нее получить, тогда да, это все оправдано. Это все оправдано, нужно искать, нужно пробовать, нужно не знаю, там не понравился, что-то не устроило, выбросил, ищем другого. То есть, ну, и много такого рода философии можно встретить. И у кого-то это удалось, у кого-то это получилось там в силу его кармы, в силу его каких-то, я не знаю, запасов его какого-то благочестия, ему это так у него это произошло, у кого-то нет. То есть, ну, это вот как это такое слово, русская рулетка, вот, то есть кому как выпадет. Такое есть, да. Но опять же, тут все мы пляшем от руководствуемся мировоззрением человека, то есть все зависит от его мировоззрения, куда он идет, потому что брак это что же какой-то этап жизни, это одна из жизней, скажем так. И если человек не идеализирует, если у него есть нечто большее, чем просто вот эти отношения, там мужчины-женщины, там семейная жизнь. Вот. Если он видит немножко больше, чем какое-то вот это, ну, его местное такое небольшое болото, скажем так, выражаясь ведическим языком, вот, то он понимает, что, то есть его взгляд более широк, он понимает, что есть более глобальные цели, его сознание, оно немножко как бы оно связано с другими планами. Для него это не конец его жизни, если все не так, как ему казалось, если что-то его там не совсем устраивает, это в большинстве своем. Вот, потому что брак, он тоже, это же самая большая отработка кармы, самая большая работа с идеализациями. Вот, то поэтому, ну, какой-то он проходит какой-то свой этап. Вот, и ситуация, во-первых, может очень сильно поменяться, то есть очень много чего может трансформироваться, то есть, как говорится, есть ли жизнь после брака, да, а потом она, как после какой-то трансформации, может быть совершенно другой уровень отношений и совершенно другой уровень осознаний. Вот, но опять же, это зависит от, опять же, повторюсь, уровня развития человека. Вот. Другой момент, что действительно есть деструктивные браки. И мы говорили об этом на наших прошлых эфирах, что мы говорили о том, что если жена должна служить мужу, если он не является падшим. Ну и мы разбирали, кто критерии падшести, это там вредные привычки, измены и ну вот все, что к этому относится, всякий деструктив, то ну, иногда женщина тоже такого плана бывает, тогда тут есть некая гармония, они могут, ну, нормально им, то есть если там один стремится к развитию, а другой, ну, совершенно такой деградирует, то да, и мешает развиваться другому человеку, то, наверное, нет смысла особого в этих отношениях, если там очень много деструкции. Вот. И опять же, это не повод для того, чтобы прыгать из отношения в отношения, потому что люди тоже могут себе найти определенный повод, что ну, вот от меня, мы с ним не родственные души, я сейчас буду искать, кто меня там будет устраивать по всем пунктам. То есть тут тоже есть место для различных, скажем так, как это, для различных манипуляций собственного ума. Вот. Ну, опять же, чтобы более коротко и более, ну, так сказать, наглядно ответить на этот вопрос, ну, момент, когда отношения ну, так сказать, не поддерживаются. Это когда есть угроза там психики, угроза какая-то телу, вот, то есть это имеется в виду очень сильная деструкция, очень сильная. Если же человек может нормально быть в этих отношениях без большого ущерба для своего физического и тонкого тела развиваться, то, ну, как бы особой необходимости нету, потому что, как мы уже говорили о том, что задача гораздо выше, гораздо более глобальная, чем просто, ну, вот, мужчина-женщина контакт. И в конце концов, если развитие идет правильным руслом, то и эти отношения могут измениться, люди могут стать друзьями, люди могут открыть, ну, эти отношения могут быть более углубленными. Вот. И как говорил Шрила Прабхупада, что люди на Западе отличаются от людей в Индии в том, что на Западе люди выбрасывают вещи, которые не работают, в Индии же их чинят. Вот. И то же самое с отношениями. То есть не возможность починить отношения, не возможность, не желание работать над ними, а приводит к тому, что люди просто бросаются. Вот. И в конце концов они могут получить лучшие отношения. Они берут из какой-то своей кармы, из какого-то своего благочестия что-то получше. Вот. Но это все равно будет за счет чего-то другого, может быть, за счет его развития или за счет еще каких-то моментов в его жизни. И уроки обязательно придут не в этой, так в следующей. Иногда к людям приходят в этой жизни, иногда в следующей. Но наши уроки для нашего развития, они обязательно будут вместе с нами. Вот. Не знаю, насколько я ответила на этот вопрос, ну вот где-то вот в этой плоскости ответ.
Да, благодарю вас, действительно. Это непростая тема. Тема отношений, в принципе, является одной из самых сложных, особенно есть влияние времени, нашего воспитания и общества, да, то есть мы растем и живем не в ведическом обществе, которое защищает семьи, отношения. Это все накладывает свою печать. И вот интересный вопрос от мужчины нам пришел. Есть ли реальная возможность найти сейчас такую ведическую жену, которая будет послушна мужу, будет его сокровищем, хранительницей очага и готова строить вместе будущее. Просто кого не встречаю, либо уже с запросами до небес, либо сами с целями, достигательством или стальным характером, где их искать. Есть ли у вас опыт таких правильных канонических женщин, я бы сказала?
Ну, все более не менее относительно в этом мире. То есть очень сложно найти что-то совершенное в несовершенном, так сказать, месте. Вот, то есть тут, опять же, место, время, обстоятельства. Мы сами несовершенные, и в этом обязательно нужно отдавать себе отчет. Вот, что... Ну, если бы мы были ведическими, на самом деле, по природе своей людьми, то мы бы жили бы в ведические времена, там, где живут ведические мужчины и женщины. Вот. А так как мы сами являемся продуктами этого времени, то, наверное, нам будет что-то такое, как бы такое замиксованное одно с другим, и будет что-то ведическое и что-то как бы не совсем. И поэтому хотелось бы здесь порекомендовать немножечко, ну, может быть, понять как бы причину идеализации определенной. Вот. И умение быть с настоящим. Вот. Очень часто... Это тоже очень такая длинная тема, потому что у меня был опыт и есть опыт, когда, ну, ко мне тоже обращались в плане того, что, ну, нужен... Есть ли у меня кто-то, кто с кем как может познакомиться. Я этим не занимаюсь, я могу сразу сказать. Но так как ко мне обращаются с консультациями, то я знаю тех, кому нужен кто-то, и знаю и других, кому тоже кто-то нужен. И то есть иногда получается кому-то с кем-то помочь встретиться. Вот. И поэтому тут такой момент, что иногда мужчина или женщина хотят, чтобы все было в одном флаконе, как говорится, чтобы женщина была красивая, чтобы, ну, если мы говорим про мужчину, чтобы она была развитая и чтобы она была послушная. Обычно это редко сочетающиеся вещи, надо сказать, потому что для этого нужно быть кем-то таким. Во-первых, либо она должна быть уже воспитана в таком обществе, так как мы все продукты общества, в котором мы живем, то понятно, что это всегда будет смесь, это всегда будет такой микс. Поэтому для того, чтобы эта женщина, ну, допустим, слушалась и была послушной, это не происходит искусственно. Это нужно быть такого уровня, такого масштаба личностью, чтобы эта женщина, она не видела никого, кто мог бы как бы превысить ваши качества, вас, так сказать, затмить этими качествами. И также очень важно, чтобы она ощущала такую заботу, потому что женщина, она становится послушной, если она, естественно, послушной, если она ощущает заботу. Вот, это то, что делает женщину послушной. Допустим, в ведическом обществе женщины уже воспитание это не означает, что кто-то сидит и тебе рассказывает, как ты должен жить, как ты должен поступать. Это самое малое, что воспитывает. Воспитание это пример. Вот, то есть то, что они видели у себя, то есть они видели, что женщины были послушными в таких семьях, мужчины были ответственны, вот, в большинстве своем. И даже, может, если они не были очень ответственны, то женщины были послушными, так как они понимали там много всего, они это видели, они хорошо знали законы кармы, они жили в таком обществе, то есть это все, этим все было пропитано, они были естественно послушны. А так как пропитка общества, в которой вырастают современные женщины, современные мужчины, она совершенно другая, поэтому тут нужно уже исходить из реальности, что, во-первых, либо естественным образом она будет послушна, если мужчина, во-первых, намного сильнее ее, если он не подпадает, то есть он менее зависим от женской природы, и в то же время он заботится о ней, то есть больше шансов, что таким образом женщина естественно будет послушна. Вот. Ну и, естественно, важно, чтобы совпадали их картины мира. Это тоже важно. Вот. Поэтому шансы на то, что в современном мире проявится какая-то ведическая послушная жена, практически какое-то, может быть, исключение из правил. Вот. Поэтому нужно иметь дело с тем, что есть. Вот, нужно уметь воспринимать компромиссы, которые есть, и умение потом для нас, для всех есть также уроки в этой ситуации. И здесь говорится о том, что в Ведах говорится о том, что для мужчины очень важно не привязываться к семейной жизни, а при этом быть ответственным и заботиться, но не привязываться. И так как мы живем в Кали-Югу и мужчины, и женщины, то мужчины тоже обладают, скажем так, этой природой Кали-Юги. И, может быть, если им дадут очень такую, ну, я не знаю, правильную ведическую женщину, он просто намертво привяжется к этому миру и перестанет деградировать, перестанет прогрессировать. А мы говорили о том, что основная цель человеческой жизни – это развитие. Вот, поэтому здесь все дается для нашего развития. И поэтому вот такого идеального, ну, какого-то положения вещей вряд ли оно будет ожидаемо. И для нас это лучше, потому что мы можем забыть о том, о нашей истинной цели жизни. Нам тут будет слишком все, как говорится, медом намазано. Вот. И поэтому много-много разных составляющих. То есть для того, чтобы была ведическая жена, нужно быть ведическим мужем. Ведический муж – это прежде всего тот, кто помнит об истинной цели жизни, не привязывается к семейной жизни и понимает также, что даже несмотря на это, жизнь может его по-разному испытывать и учить. Вот, поэтому нужно быть готовым к компромиссам, вот, для себя выбрать более не менее подходящего человека, подходящего партнера и дальше уже вместе развиваться, вот, в соответствии с местным временем и обстоятельствами.
Благодарю. Действительно, это такой урок для каждого из нас, насколько мы сами готовы вкладывать в отношения. Еще учитывая обстоятельства влияния. Еще, наверное, последний вопрос успею озвучить, потому что как же тогда избавиться от боли, которую дает привязанность? Очень стараюсь для близких, для детей, для их лучшей жизни, но иногда получаю большую неблагодарность, что разбивает сердце. Как тогда продолжать заботиться и
Когда мы получаем какую-то боль, нас как бы таким образом предостерегают и показывают, что ну не туда идете, не туда идешь. То есть боль нас останавливает, потому что, ну, все знают эту фразу, там шепот любви, голос разума и рупор страданий. То есть с нами таким образом разговаривают. Вот, поэтому очень важно извлекать из этого уроки, вот, и контролировать свою привязанность, понимать, что где брать ресурс в знании, в понимании истинной природы вещей, понимании того, что наши близкие, они нам не принадлежат по большому счету, как кто-то говорил из духовных людей, они принадлежат себе и Богу. Вот. И когда мы нарушаем, то есть когда мы нарушаем эту границу, вот, нас бьют током, что мы слишком присвоили себе других людей, мы слишком играем роль Бога в их жизни. Вот. И эта боль нам напоминает о том, что мы слишком перешли эту черту, эту границу, либо в нашем сознании, либо в каких-то действиях с этим человеком. Поэтому так, очень важно понимать, опять же, природу вещей, как устроен этот мир. В общем, философия, жизненная философия очень нужна, потому что важна. Потому что когда мы действуем, руководствуясь какой-то ложной философией, мы будем получать удары, нас будет исправлять жизнь, нас будет исправлять ситуация. Поэтому где взять ресурс? Ресурс в знании, в понимании. И, ну, может быть, я также понимаю, отдаю себе отчет в том, что человеку важны отношения, особенно женщине важны отношения, важна любовь. Важный какой-то взаимообмен, ну, может быть, не хватает его с чем-то более, скажем так, неприходящим, чем-то более вечным, какой-то духовный канал нужно открывать в себе, в отношениях с Верховной Личностью Бога, в своем духовном понимании, то есть то, что мы называем такой самодостаточностью, вот, то есть какое-то более высшее понимание, более высшие привязанности культивировать, потому что эти привязанности могут не выдерживать нашей любви, нашего ожидания. Вот, они хотят жить, как они хотят жить, и, как говорится, очень трудно быть Богом. Вот, и окружающие нам об этом все время сигнализируют, дают нам знать, что мы не можем быть для них Богом. Вот, и они не могут быть для нас таким, ну, совершенным, как бы, вот таким прибежищем. Вот, в этом на самом деле большое благо, потому что это существует для того, чтобы мы двигались дальше к своему вечному счастью, к неприходящему счастью. Поэтому нам все время высшие силы об этом дают знать. Вот, если мы где-то что-то нарушаем в этом балансе. Поэтому, да, совет такой, что на развитие нужно больше тратить своего внимания, своих сил, вот, переключиться вот, в своем сознании. Потому что, опять же, семейная жизнь – это там, где мы больше всего отрабатываем свои кармы, потому что там самые сильные привязанности. И эта боль, она нужна для того, чтобы от этого отвязываться, то есть быть привязанными умеренно. Вот. И опять же, любовь и привязанность – это не одно и то же. То есть поэтому… Когда нас слишком много, когда мы слишком много на кого-то ставим в своем уме, в своем сознании, мы получаем реакцию. То есть нас предостерегают, вот этого слишком много, вот это нужно контролировать в своей жизни, вот тут нужно переключиться. Вот. Мы перешли лимит по времени, я посмотрела.
Поделать, вот. Ведь темы действительно важные, мы все находимся в отношениях, и понимать, что Господь, Он лучший доктор тем, что происходит в нашей жизни, Он пытается излечить нас от разных болезней сердца, это дорогого стоит, поэтому спасибо большое вам, дорогая Гуна Манджари, за то, что напоминаете нам об этом, за то, что пытаемся вместе разобраться в этих непростых темах, и я думаю, это действительно помогает нам жить счастливо, радостнее и более глубокими и наполненными делать отношения с нами. Поэтому спасибо вам большое и будем продолжать углубляться в эти темы.
Спасибо вам, дорогая Анна, спасибо нашим радиослушателям за такие глубокие жизненные вопросы. Мы их приветствуем. Я надеюсь, что у нас сохранятся те, которые мы не успели сегодня озвучить, и мы сможем поговорить о них на следующей нашей встрече. И еще раз хочется пожелать всем успеха в жизненном пути и напомнить о том, что цель человеческой жизни – это эволюция, и все силы, они служат этому, силы нашей судьбы, они также служат этому, и вот наше счастье, оно именно лежит в этой плоскости, вот, в этом понимании, в этом нашем стремлении. Все к этому будет нас подталкивать. И я желаю всем нам вот успешных и таких, ну, скажем так, мягких уроков.
Спасибо. Будет так. Спасибо большое вам за встречу. И тогда до свидания. Желаем прекрасных выходных и хорошего настроения.
До свидания.